Здравствуйте, здравствуйте, Фрима. Здравствуйте все. 66-я беседа. Мы продолжаем Пиркей Авот. Мы начали на прошлом уроке 6 главу. И была первая мишна, по поводу которой, если Фрима можно, поступило несколько вопросов.
Да.
Очень интересных, на мой взгляд. Вопрос первый. Зачем и для кого написана эта мишна? Ведь, выучив ее, человек вряд ли когда-нибудь сможет учить Тору исключительно лишма. В глубине души он всегда будет помнить о тех духовных благах, которые его ждут.
Действительно, очень правильный вопрос и очень важный. И без этой мишны. Мы, разумеется, знаем, что если человек поднимается на уровень, когда он изучает Тору лишма, то есть ради Торы, что имеется в виду? Не ради каких-то посторонних целей. И что является посторонней целью? Это мои интересы, мои какие-то расчеты. То есть мудрецы, то, что они объясняют, что такое ло лишма, мы сталкивались уже с этим. Есть другое определение, то, что называется лишем шамаим, во имя небес. Во имя небес и лишма, имея в виду Тору, это одно и то же. То есть главным в этой ситуации, то, что мы видели вот эту первую мишну, как мы говорили, что осек батура лишма, в виду имеется, человек изучает Тору для того, чтобы ее знать. Это ее знать, а не отличиться какими-то своими достижениями. И второе, это исполнение Торы. Исполнение Торы, в виду имеется, это высшая ценность, а не то, что мы от этого исполнения получаем. Хотя при этом мы, разумеется, знаем, что есть награда за изучение Торы, есть награда за исполнение Торы. Это известен знаменитый спор. Рамбам впоследствии это говорит, но это исходит от мудрецов. Высшая точка, к которой мы стремимся, это изучать и исполнять Тору ради самой Торы. Или во имя небес, что одно и то же, не ожидая от этого никакой пользы, никакой награды и так далее. В то время как мы понимаем, что награда есть, один из 13 принципов веры, сформулированных Рамбамом, включает веру в награду и наказание. Мудрецы говорят, высшей точкой это исполнение, изучение исполнения Торы ради нее самой, но мудрецы разрешают и изучать, и исполнять Тору, по меньшей мере, на первом этапе, на первых нескольких этапах, ради какой-то другой цели. Объясняют мудрецы, и Рамбам настаивает на этом, что «миток шело лишма ба лишма», то есть человек начинает изучать Тору и постепенно приходит к изучению ради нее самой. И у Рамбама есть маленькое такое замечание. Он говорит о том, что свет в Торе помогает человеку подняться с вот этого уровня, не слишком высокого. Почему ты учишь, почему ты исполняешь, чтобы ко мне хорошо относились, чтобы меня считали порядочным человеком, чтобы я не оказался неучим среди людей, которые что-то понимают.
Ну, а это также, вещь если называют... самому себе доказать, самому себе доказать, что я тоже могу, самому себе доказать, что и начав в 40, и в 50 я что-то успею.
Великолепно.
Для того, чтобы не выглядеть в глазах своих детей, своих потомков. Ведь мотивация может быть и совсем, ну, как бы...
Она замечательная, чистая. Она чистая, кстати говоря. Изучать и исполнять Тору для того, чтобы была доля в мире грядущем, это тоже шело лишма. Это тоже какая-то другая цель, очень высокая, очень правильная цель. Но это не ради Торы, не ради Торы самой, не ради Торы как таковой. Это самый высокий уровень. Я приведу очень маленький пример, коротко. Есть несколько удивительных рассказов. С одной стороны хасидских, а с другой стороны есть рассказы о Виленском Гаоне. Известен один рассказ, что приближался праздник Суккот. Во всей Вильне не было ни одного этрога. И, наконец, нашли человека, у которого был этрог. Он ни за что не соглашался продать этот этрог. Ну вот, когда ему сказали, что у Виленского Гаона нет этрога, он согласился ему отдать, и отдать бесплатно, но при одном условии, что заслуга за исполнение этой заповеди будет принадлежать ему, владельцу вот этого этрога, а Виленский Гаон должен отказаться от своей заслуги, то есть награды для мира грядущего. Люди не решались предложить такое условие Виленскому Гаону, но все-таки делать было нечего. И сообщили, что вот у человека есть замечательный этрог, но вот его условие. Виленский Гаон очень обрадовался. Он сказал, что представилась ему возможность, наконец, исполнить заповедь лишма. Он точно знает, что условие здесь отказ от награды. Есть очень много рассказов в этом направлении. Да, проверка удивительная. Готов ли ты исполнить какую-то заповедь или Тору учить для кого-то? Кому-то будет принадлежать твоя заслуга. Это удивительная, удивительная награда. Есть еще более удивительные награды. Это когда человек знает, что за исполнение заповеди здесь немедленно будет наказание. Это Раби Акива, который собирает на площадях людей для того, чтобы учить их Торе, в то время как римляне издали указ о награде, о наказании. В данном случае Раби Акива – это его казнь. Тот, кто осмелится учить людей Торе открыто, известно, какое наказание будет. Он подвергает себя открытой опасности, подвергает опасности тех людей, которые хотят учить Тору вот таким вот образом. И люди знают, что за это будет здесь, вот в этой ситуации со стороны римлян будет наказание, и они готовы это делать. Это точно лишма.
То есть получается, что лишма, собственно говоря, это только потому, что это заповедь. То есть по большому счету так велено, и я это делаю, потому что это заповедь.
Так человек чувствует, так человек хочет.
Да, но он хочет, потому что это
заповедь. Потому что это заповедь, потому что это воля Всевышнего. Потому что это лишем шамаем. Это во имя небес. И в тех ситуациях, когда известно, что ничего в кавычках хорошего, по меньшей мере, сейчас не будет. Вот в этот маленький рассказ о Виленском Гаоне, это тогда, когда он заведомо отказывается от награды в мире грядущем. Это очень высокий уровень. Есть достаточно много рассказов на эту тему. Но тут нужно понять, то есть почему Рамбам говорит, что когда человек начинает учить Тору для какой-то цели, я полностью согласна с тем примером, который ты приводишь, это не для кого-то, а себе самому доказать, достичь чего-то, несмотря на все препятствия, на все, не знаю, на какие-то обстоятельства жизненные, момент преодоления, явно то, что человек чувствует. И это очень высокая цель, но это цель посторонняя. То, что мы называем Тора Лишма, как Рамбам говорит, свет в Торе, на самом деле, он отметает все возможные и высокие, и низкие цели, которые вне Торы. Почему я хочу учить Тору, скажет человек, который учит Лишма. Вот это смысл моей жизни. Вот это истинная цель. Все остальное побочные какие-то явления. Но вопрос, который был задан совершенно замечательно. После того, как мы учим эту первую мишну, видим, какая награда удивительная за то, что человек сумел подняться на эту высочайшую ступень. Тут есть очень интересный момент, который, скажем, у Ноам Элимелех прослеживается во всей его книге. Он говорит о том, что когда человек считает себя праведником, наверняка он таковым не является. Истинный праведник, мы сейчас вернемся к нашей теме, истинный праведник – это тот, кто всегда находит у себя недостатки, который всегда подозревает себя в каких-то посторонних вещах. То есть, зачем я напоминаю об этом? Да, действительно, зная об этой немыслимо высокой награде за изучение Торы ради нее самой, человек задается вопросом, а каковы мои намерения? Может быть, я хочу чего-то достичь, доказать себе, подняться на более высокую ступеньку, совершенствоваться и так далее. Наконец, любить Всевышнего, быть любимым Всевышним. Очень-очень высокие цели. И тогда человек себе скажет, да, это совершенно замечательно. Но есть возможность подняться еще выше. То есть еще выше – это ситуация, когда Тора находится в тебе, и ты находишься в Торе. И тогда не возникают никакие вопросы, а для чего я этим занимаюсь, как для чего я этим занимаюсь. Это единственное мое занятие в мире. Тогда человек о награде на самом деле не думает, и тогда она у него есть. Ведь все вот эти мишна, она совершенно удивительная. Она показывает, чего может достичь человек, который Тору изучает и исполняет ради нее само. В частности, мы видели, какую пользу получают от него люди, насколько он любит людей, он близок к людям, он ведет людей к Торе. Это удивительная вещь. Если человек изначально скажет, я хочу учить Тору, исполнять Тору, я буду самосовершенствоваться, и я это буду делать для других людей. Я буду нести Тору другим, я буду учителем, я буду, не будем уточнять сейчас, но вот я буду духовным лидером и так далее и тому подобное. Любопытно, что если это будет его цель всегда и везде, никаким учителем и никаким лидером он не станет. Это парадокс. Если ребенок в 5 лет говорит, я буду учить Тору, чтобы стать раввином, либо у него пройдет, это будут детские какие-то...
Как пожарник.
Совершенно, совершенно верно. Либо не будет он раввином. То есть это вещь Нужно понять вот эту первую мишну. Она удивительная. Это возможность приблизиться ко Всевышнему, это возможность приблизиться к людям, это возможность приблизиться к собственной душе. Постепенно, переходя со ступеньки со ступень, с одной ступени на другую поднимаясь, и вначале будут посторонние цели. И это нормально, так говорит Рамбам. Но чем выше человек поднимается, если он поднимается, самая важная проверка наступит момент, когда у человека спросят, зачем ты учишь Тору, он не поймет этот вопрос. Как это, зачем? Вот когда будет вот этот момент, а как это, о чем вы меня спрашиваете? Это примерно то же, что спросить у человека, а зачем ты дышишь? То есть это, ну вот, это я, это все. Вот это будет на самом деле лишма. Но любопытно, что я сейчас ошиблась. На самом высоком уровне, как ни странно, там и я не будет присутствовать. Там будет присутствовать только Тора и Всевышний. Зачем ты учишь Тору? Да, этого вопроса нет. Но я буду за скобками. И что удивительно в этой ситуации, это самый высокий уровень развития личности. Потому что мы говорили сейчас, это первая мишна, это удивительное свойство характера человека, это его отношение к людям. Это предполагается. Это Тора лишма.
Но ведь это цель самореализации. То есть вы часто повторяете, что да. Самореализация может быть только через Тору. Вот это вот самое...
Однозначно.
Самое глубокое знакомство с моим самим «я» собой. Это может быть только через Тору.
Совершенно верно.
А эта цель тоже посторонняя?
Эта цель очень высокая и посторонняя. Без этого нельзя. Без этого не бывает. Но когда человек достигает высшей точки, это Моше Рабейну. О нем сказано, что он анав меод. Это сказано, что он больше, чем любой другой человек.
То есть его я, его вообще не интересовал.
Так видно.
То есть она в моде это отсутствие какой бы то ни было цели по отношению к я.
Экоцентризма там не было. Ну, удивительно, там была очень большая душа и уровень, который после Моше Рабейну никто больше не достиг этого. То есть вот это я, которое сливается со Всевышним, а Анухи – это одно из имен Всевышнего, это то, что мы называем одним словом «двикут». То есть нет никакого зазора. Это максимальная близость Моше ко Всевышнему. Это называется «анав меод». Да. Я думаю, что мы еще будем возвращаться к этому вопросу. Я хочу, чтобы мы все-таки начали... вторую мишну, я предполагаю, что вопросы будут еще в этом направлении. То есть понять, где главное, где второстепенное, где цель, где средство. Для этого нужно учить Тору. Зная, разумеется, каждый из нас знает, что за исполнение воли Всевышнего есть награда. Самая большая награда, честно говоря, это достижение максимальной близости.
А можно еще маленький вопрос? Да, пожалуйста. Вот это вот учеба лишма, Почему лишь Машель Турав или Лолишем Шамаем, Лолишем Маборе? То есть вот это выражение.
Это одно и то же. Лишем Шамаем и Тора Лишма – это одно и то же самое понятие. Потому что то, что мы называем Шамаем, то, что мы называем небесами, имея в виду Всевышнего, и Тора Лишма, а не Тора Лишмо, это одно и то же. Кстати, мы привыкли говорить о Всевышнем в мужском роде. С тем же успехом мы можем говорить о нем и в женском роде. Ничего не изменится, потому что нужно помнить, что мужской род, вот это гум, он включает не только понятие собственно мужского рода, в отличие от женского, но это самое общее представление. Человеческий язык не может нам предоставить других средств. Мы обращаемся ко Всевышнему. Близость, мы говорим ему «ты», кстати, не «вы». И в переводах мы тоже,
нет, «вы».
И в переводах мы тоже говорим «ты». И мы говорим, есть масса, смотрите, Анухи, я – это одно из имен Всевышнего. Ата – это тоже одно из имен Всевышнего. Ты. Гу – это тоже одно из имен Всевышнего. Но это разные представления. Он – это отдаленность, ты – это близость. Анухи – это всегда обращение Всевышнего к нам. Вот есть удивительная такая вещь, когда я человека приближается к я Всевышнего, вот это их удивительная встреча, это то, что называется двекут. Вот это максимальная близость, вот это слияние, к которому стремятся праведники. Что тогда открывается человеку? Можем только догадываться. Это то, что было у Моше. То, что было у величайших мудрецов.
Можно все-таки еще возникающие вопросы по ходу дела?
Да.
Если свет Торы и изучение, даже если мы начинаем лишма и в результате... Ло лишма.
Нет, начинаем лишма, это верно.
В результате мы с Божьей помощью приходим к более высокому уровню. То, что мы наблюдаем часто, что люди при шляпе, и вроде бы люди ученые, вроде бы люди, обладающие определенными знаниями, наверняка, у нас появляется ощущение в контакте с этими людьми, что не совсем, так скажем, ну... Чистота и благородство стоит за этим фасадом. То есть, если эта работа всегда в результате имеет вот такой положительный эффект, и свет Торы, он обладает вот таким трансформирующим воздействием на человека, то почему, к сожалению, в нашей практической жизни мы часто сталкиваемся с неприятными фактами?
Ну, это значит, что человек, ну, прежде всего, человек постоянно находится в динамике. И есть надежда, что если он любит Тору и исполняет Тору неформально, есть надежда, что он будет продвигаться. Некоторые отвечают на этот вопрос следующим образом. Я тоже иногда так отвечаю на него в конкретных случаях. Если бы вот этот конкретный человек не учил Тору бы вообще, не исполнял Тору бы вообще, вполне возможно, перед нами было бы чудовище. А сейчас перед нами просто не очень хороший человек. Возможно. Возможно, что за внешней стороной ничего особенно хорошего не наблюдается. Мы не знаем. Но мы точно знаем одну удивительную вещь. Даже это можно видеть на каких-то фотографиях, на каких-то портретах. Это производит впечатление сильное, а еще сильнее, если нам посчастливится действительно увидеть мудреца и праведника. Вы увидите просто сияние. Вы увидите вот этот свет Торы, о котором мы мечтаем и к которому мы хотим приблизиться, мы видим это на лице у человека. Не только на лице у человека, на руках у человека, в его движениях, в его взгляде, в его присутствии мы увидим этот свет. Видите ли, сейчас и в конце 20-го, скажем, и в 21 веке, есть такое явление, которое меня всегда пугало. Это на каждом человеке есть бирка. Этот такой, а этот сякой. У этого такая шляпа, у этого такой штрал, носочки такие, чулочки этакие. И, естественно, когда человек смотрит со стороны, он говорит: «О, этот, ну, конечно, праведник». Вспомните, простите, известные сцены из давней советской действительности. Это было очень смешно в свое время. Я помню, это чуть ли не полувековой давности, но помню я это хорошо. Как относились в Союзе в транспорте к человеку в шляпе и к человеку в очках. То есть почему-то, с одной стороны, считали, что это должен быть интеллигентный человек с замечаниями, а еще в шляпе. И там шляпа играла какую-то очень смешную роль. Но тут есть еще один фактор, на который я все-таки хочу обратить ваше внимание, хотя, может быть, стоило бы обойти это стороной. Человек, который носит шляпу, человек, который носит определенную одежду, должен помнить о том, что если он ведет себя непорядочно, если он оскорбляет других, если он с презрением относится к людям, это иногда граничит, а иногда является в полном смысле этого слова Хилюль Ашем. Когда я смотрю на эту шляпу, у меня есть масса объяснений. Человек плохое настроение, человек расстроен, человек не доучился, человек не понял, эта шляпа только видимость какая-то, но человек, надевший эту шляпу, должен понимать, как на него смотрят со стороны и какие очень нежелательные последствия может иметь его поведение при шляпе. Вот тут очень серьезно. А с другой стороны, я помню, что в самом начале, когда мы только приехали, я заметила такое свойство у людей. Он еще с трудом отличает букву алиф от буквы бет, но он уже надел шляпу, надел пиджак, и все совершенно замечательно. Я всегда этому удивлялась и говорила, что, в общем, внешность должна как-то соответствовать внутреннему содержанию человека. Пока не столкнулась у раби Исраэля Салантера с удивительным выражением. Человек решил коренным образом изменить свой образ жизни. Что ему делать? Говорит раби Исраэль Салантер, это основатель движения Мусар. Он должен одеваться и должен вести себя так, как ведет себя человек, исполняющий Тору, знающий Тору, соблюдающий, праведный человек. Почему он тогда вызовет отношение к себе соответствующее? Это поможет ему действительно постепенно, шаг за шагом, прийти к тому уровню, к которому он стремится. Каким образом? Через свою внешность. Через вот эту шляпу. Действительно, очень много каких-то вещей связаны с этим внешним видом, с поведением. Это какая-то заявка. Эта заявка может помочь человеку достичь высокого уровня, более высокого, чем тот, на котором он находится. С другой стороны, должно быть чувство ответственности, чтобы, упаси Бог, не опозорить то, что в глазах посторонних людей символизирует эта шляпа.
То есть недостаточно открытой книги перед собой. То есть вот нет. Этот цвет Торы и вот эти буквы, которые мы видим, нет фокуса. То есть недостаточно факта изучения. Должно быть еще все-таки какой-то... должно быть внутреннее... Правильное желание и правильная работа с тем, что ты,
это верно.
С тем,
это
что
верно.
Ты изучаешь. То есть недостаточно просто сидеть в классе и учить Тору. Это не работает само по себе.
Так вот удивительная штука. Это работает само по себе.
Ну вот,
только я в хочу разных направлениях. Есть еще одно высказывание удивительное. Что не случайно Тору сравнивают с водой. Когда вода попадает на землю, из земли вырастает то, что в ней находится. По этой причине мудрецы говорят, что это знаменитое высказывание «Дерех эрец кадма летова», что вот эти человеческие отношения, вот это... работа над собой, она предшествует Торе. Это правильная почва. А с другой стороны, без Торы
не будет
ничего
почвы.
Не будет.
Почвы-то тоже не будет.
Здорово. Будут вот эти семена в земле, они не прорастут. Будут какие-то задатки. И мы будем видеть это у человека. Но растений в принципе не будет.
Еще один последний вопрос. Все равно я понимаю, что мы сегодня, наверное, посвятим весь урок только вопросам, и тем не менее...
Может быть, немножко начнем.
Немножко начнем, да. Вопрос по поводу возникающей внутри нас гордости от наших каких-то там знаний, которые мы уже успели получить, и Барух Ашем, кто-то учит уже много лет, и есть вот это ощущение, что ты можешь в диспуте как-то применить свои знания и убедить своего собеседника, и вот ты его положил на лопатки в диспуте, и ты вдруг внутри себя чувствуешь какое-то ощущение гордости, и сразу пугаешься этому, если ты достаточно так скажем, как сказать по-русски, достаточно внимателен к тому, что происходит у тебя внутри, и появляется вот это вот чувство гордости за свои знания, за свои... Это означает ли это, что есть какой-то внутренний у нас сбой? Имеем ли мы право ощущать гордость за свои знания?
Когда приходит ко мне человек и говорит, ну, чего я могу достичь? Ну что, нет у меня времени, ну, нет у меня возможности. Да, я пытаюсь учить Тору, но чего я достигну на самом деле? Обычно я пытаюсь как-то вывести человека на следующий вопрос. Вспомните, пожалуйста, что было 10 лет тому назад. Вспомните, что было 15 лет назад. Возможно, вы почувствуете... Что произошло с вами? На какой уровень по сравнению с тем, что было когда-то, вы поднялись? Это нормальный, скажем, подход. Дальше, если я уже начинаю вдруг чувствовать, что ой, я уже что-то знаю. Безотносительно к дискуссии, безотносительно к какому-то спору, каждый из нас знает, что он помнит Это было. Модель вот какая. Человек начинает учить Тору. Хорошо помнит, что полгода тому назад он еще не мог читать. А сейчас он уже вроде бы может немножко. И вот он уже что-то узнал. Это синдром первого класса. В первом классе ребенок уверен в том, что он уже знает все. Это очень хорошее ощущение. Я думаю, что каждый из нас помнит это. Он уже выучил таблицу умножения. Ну все, это я уже все знаю. В Торе Легавдиль это происходит так. Человек начинает продвигаться шаг за шагом. И есть какая-то точка, это точка критическая, когда кажется ему, что он уже знает. Здесь нельзя остановиться. Здесь нужно только приложить еще больше усилий. Следующий виток будет удивительный. Следующий виток – я ничего не знаю. Опять ты продвигаешься вверх, достигаешь какого-то уровня. Все, вот теперь я уже знаю. Если тут остановиться, будет падение немыслимое. Надо идти дальше. Опять следующий виток – не знаю ничего. И так продолжается годами. На собственном опыте я могу больше 40 лет. Я знаю эти этапы. Удивительное ощущение, когда возникает ошибочное представление о том, что я уже знаю. Это как будто бы ты поднимался в горы, добрался до какой-то вершины, посмотрел с вот этой высоты вниз и понял чудо. Ничего лучшего в жизни своей не видел. Но нужно идти дальше. И когда мы делаем еще один шаг над вот этой достигнутой вершиной, появляется очень болезненное ощущение, что я ничего не знаю.
То есть ощущение гордости быть не может. То есть не должно быть.
В принципе, его нет. То есть это момент какой-то. Ой, как здорово. Открываются горизонты, что-то происходит совершенно немемыслимое. Это чувство быстро проходит. И ты поднимаешься опять, преодолеваешь. Нужно усилия прилагать. Опять будет вершина. Опять будет ощущение незабываемое. И следующий шаг, я опять ничего не знаю.
То есть знания применять можно, диспутировать можно.
Однозначно.
А вот ощущение внутренней гордости – это временное,
это временное
ощущение, которое должно, если все идет правильно, быстро пройти.
Оно проходит очень быстро. Оно проходит очень быстро, возникает какой-то другой вопрос. Есть встреча с человеком, которого не убеждает то, что я только что сказала. И одержала победу и так далее. Но еще один момент, на который стоит все-таки обратить внимание. Да, у мудрецов одна из формулировок такая. Мы это видели уже. Мы видим что-то похожее. Знай, как ответить. То есть ты учишь Тору не только для себя. Ты учишь Тору, предполагая, что в каких-то ситуациях ты, да, можешь открыть кому-то глаза на что-то. Да, Тора тебе позволит то, о чем мы говорили, вы помните в этой первой мишне. Легиним мимену эцав, тушия, бина, гвура и так далее. То есть люди от тебя пользу получат. Это правильно.
Так же, как мы когда-то получили пользу от того, кто нам открыл эти глаза. То есть этот момент тоже был.
Совершенно верно. Но это не должно быть единственной целью, окончательной целью. Это будет. Так как Рав Эляшив замечательно повторяет достаточно часто, что каждый из нас вольно или невольно является учителем для кого-то. Мы как раз к этому подойдем в следующей мишне, мы увидим это. То, чего ты достиг, может быть очень полезным для кого-то. И тот пример, что ты чего-то уже достиг, ты знаешь что-то, что другой человек не знает, это тоже может сыграть очень важную роль в жизни другого человека. По всей вероятности, нужно понять, что не это высшая точка, но, как мы только что видели, что наградой человеку, который сумеет учить Тору ради Торы, или приблизиться к этому уровню, или стремиться к этому уровню, он сможет помочь людям. Он сможет, и это награда. Он сможет давать советы, он сможет поддерживать, он сможет быть какой-то поддержкой для людей. Все-таки мы чуть-чуть начнем хотя бы вторую мишну. Слишком далеко мы не продвинемся, но это важное очень начало. Амар Раби Йошуа бен Леви. Бехол йом вейом. Батколь йоцет михар хорев. Умахрезет веомерет ой лахем лабриот ми эльбона шел Тора. Длительное начало. Раби Йошуа бен Леви, удивительный праведник. У него наградой являются постоянные контакты с пророком Илияху. То есть это контакты с высшими мирами, это то, что мы условно сейчас называем мистикой. Можно найти более удачное слово. Это контакты с духовными мирами, получение информации из этих духовных миров. Что говорит Раби Йошуа бен Леви? Каждый день с горы Хорев. Хорев – это еще одно название горы Синай. Оттуда слышен отголосок, вот это Бат-Коль. На горе Синай мы получили Тору. Там мы пророчески слышали голос Всевышнего. И там мы сказали, что после первых двух заповедей из десяти мы больше не в состоянии слышать этот голос непосредственно, то есть быть пророками. И была просьба, обращенная ко Всевышнему, чтобы Моше был между нами и между ним. Так оно и было впоследствии. Тору мы получили примерно 3500 лет тому назад. Но сейчас, говорит Раби Йошуа бен Леви, ежедневно слышен оттуда отголосок, некое эхо. Это после того, как пророчества мы лишились. Это какой-то отголосок. И что мы слышим? Ой лахем лабриот ми эльбона шель Тора. Горе людям от того, что они оскорбляют Тору. Сейчас мы увидим, чем мы оскорбляем Тору. Интересное замечание здесь делает Рав Эль-Ашив. Что это за ой? Говорит о том, что все беды, все несчастья, все неприятности, все бедствия, которые есть в мире, вот это ой, вот этот вопль, это из-за того, что мы оскорбляем Тору. А как? Шеколь мише эйно осек батора никра назуф. Чем мы оскорбляем? Тем, что, имея возможность заниматься Торой, зная, что есть Тора в мире, мы ею не занимаемся. Это пренебрежение Торой. Это человек, который знает, что Тора – это слово Всевышнего, это воля Всевышнего, но считает, что этим может заниматься кто-то другой. Не он. Почему не он? Потому что есть у него достаточно много занятий. Вы помните высказывание мудрецов, что ни бедность, ни богатство, ни болезнь, ни здоровье не должны быть объяснением, почему я не занимаюсь Торой. Они называют удивительные вещи. Когда человек говорит, ну я беден, я не могу, приводят в пример Гилеля. Можно привести в пример Раби Акиву в начале его учебы. То есть, когда говорят больной, здоровый и так далее, тоже приводят удивительный пример в этом мидраше, когда человек говорит, я не могу устоять, у меня дурное побуждение, я не могу сидеть на месте, мне необходимо активное действие и так далее, тоже ему приводят в качестве примера Йосефа, которого любопытно, наверняка обращали на это внимание. В европейской традиции его называют Иосифом Прекрасным, а мы его называем Йосефа Цадик. Удивительно, что встретились две стороны. Да, действительно, это он прекрасен. Да, действительно, его красота сыграла в его жизни роль совсем непростую. Но он Йосефа Цадик, он умеет преодолевать все то, что другим не дает возможность заниматься Торой. Но вот тут вот что сказано. Коль мише эйно осек батора, мудрецы, толкователи тут добавляют, тот, кто не занимается Торой, имея возможность ею заниматься, некра назув. Что такое назув? В современном языке есть у нас такое понятие назифа. Это выговор. Пример, который мы сейчас все-таки увидим, и еще буквально несколько минут, я это очень хочу показать. Назув – это значит, что человек в опале. Назув – это значит, что человек… Здесь есть какой-то бойкот. Не со стороны людей, а со стороны внутренней сущности человека. Если ты не занимаешься Торой, не изучаешь, не исполняешь и не чувствуешь никакого, вроде бы все на месте. Как говорят светские люди, я порядочный человек, я никого не ограбил, никого не убил.
Я вчера услышала по радио, женщину спросили, как бы вы себя характеризовали в связи с религиозностью. Она сказала, я человек светлый, но очень верующий. Ани хилунита вальме от мамина. Я долго думала, что она имела в виду. Но, может быть, она понимает сама.
Это удивительная вещь. Это о том, когда говорят, у меня Бог в сердце.
Да.
Но он должен быть везде. То есть вот это отговорка известная. Это понимание этого, да, конечно, только меня оставьте в покое. А вот это та ошибка, которая здесь... Мы сейчас говорим, что это за эльбонаш эль Тора, что это за пренебрежение Торы, что это за обида Торы, когда ею не занимаются. Коль мише эйно осек батора никра назув. То есть каждый занимается Торой по-своему. Он не понимает, что вот эта опала, это та опала, которую он себя подвергает. Он от своей внутренней сущности отдаляется. А ссылка здесь у Мишны самая неожиданная. Это цитата из Мишли, это из притчи царя Шломо. Незем захав беав хазир. Иша яфа вехасрат там. Причем это? Золотое кольцо в носу, то есть в пятачке у свиньи. Простите сравнение. Прекрасная женщина. Но видите ли, хасрат там. Хасрат там – это бессмысленное отношение, неправильное отношение к собственной красоте, как ни странно.
Безрассудность, что это?
Это безрассудность. Вот это хасрат там – это отсутствие смысла. Там – это не только вкус, но и смысл. Это бессмысленность. Это когда ты свою красоту воспринимаешь как дар, но не умеешь этим даром пользоваться. И практически ты позоришь тот дар, который у тебя есть. Ну, при чем тут свинья? Объясняют толкователи, золотое кольцо в носу свиньи. Это значит, что вот это золотое кольцо, вот эта драгоценность, вот это ювелирное украшение свинья использует для того, чтобы активнее рыться в мусоре, активнее рыться в грязи. Царь Шломо сравнивает вот эти две вещи. Удивительный момент. Какое отношение это имеет к тому, о чем мы говорили? У тебя есть душа, у тебя есть разум, у тебя есть способности. Но Торой ты не занимаешься. Никоим образом. То есть речь не идет о том, чтобы Торой заниматься с утра до вечера и ночью тоже. Очень желательно. Но для нас, для женщин, это нереально. Но без Торы невозможно. Зная, что есть такая ценность, и это высшая ценность, и отворачиваться от этого, и говорить, что кто-то другой этим будет заниматься, а не я, почему-то я же не обязана, как мы выясняли уже. Вот почему-то странное такое сравнение, которое относится и к мужчинам, и к женщинам. Когда ты высшей духовной ценностью не хочешь заниматься, а дана тебе эта ценность, есть у тебя этот дар, ты им пренебрегаешь. Собственно, твоими способностями, твоими возможностями, твоим разумом, твоим интеллектом ты будешь пользоваться для того, чтобы копаться в мусоре. Сравнение достаточно обидное. Тот дар, который у тебя есть, это та духовность, которая есть у каждого человека. И, как ты правильно процитировала эту женщину, «Хилунита, валяниме одмамина». А теперь, если бы с ней можно было бы еще и выяснить, во что она мамина, мне кажется, что ей самой стало бы немножко стыдно. Мы тут остановимся, продолжим эту вторую мишну в следующий раз. Она удивительная. Буквально следующая ступенька – это понятие свободы. Это очень важно и важно для современного мира, где свобода – это одна из высших ценностей. Я не видела такой букварь, но я знаю, что он существовал в начале 20-х годов в Советском Союзе.
Я училась. Мы не рабы, рабы не мы.
Совершенно верно.
Я,
у нас не
я
было
лично.
Этого.
Да, мой букварь.
Очень здорово. Мы не рабы, рабы не мы. Это самая большая шутка, которую можно было предложить детям в первом классе. Я этого не видела. Значит, потом вернулись к этому. Всего доброго.
Всего доброго.
Еще влатов. И до встречи.
До свидания. Спасибо большое.